Здравствуйте. Сегодня вторник, 21 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Международный уголовный суд в Гааге рассмотрит запрос прокурора Карима Хана о выдаче ордера на арест представителей правительства Израиля и руководства радикальной исламистской группировки «Хамас». Московский городской суд признал законным отказ Следственного комитета России расследовать покушение на оппозиционного политика Владимира Карамурзу. В Польше 9 человек задержаны по подозрению в подготовке и совершении диверсий в странах Европы по заказу российских властей. Также сегодня.
Как это ни парадоксально звучит, но выборы президента Украины, если их провести в условиях военного времени, контроля власти над информационным пространством и отсутствия условий для голосования для миллионов людей в зоне боевых действий за границей, были бы не выборами Зеленского, а еще одними выборами Путина. И если бы Владимир Зеленский на них победил бы, это была бы не победа на выборах, а банальное постсоветское переназначение.
Потерял ли свою легитимность президент Украины Владимир Зеленский, чей срок президентских полномочий истек в разгар российской агрессии против Украины? Одной из самых обсуждаемых новостей вчерашнего вечера стало решение Международного уголовного суда в Гааге рассмотреть вопрос о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галланта, а также политического лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и командующего военным крылом организации Мухаммеда Дейфа, а также лидера группировки в секторе Газа Яхьи Синвара. Потребовавший выдать ордеры прокурор Карим Хан утверждает, что есть основания полагать, что все эти лица совершили военные преступления или преступления против человечности на территории Израиля и сектора Газа. Вот как эти действия прокурора Хана комментирует юрист, сотрудник Института международного права, мира и безопасности, специалист по международному криминальному законодательству Борис Богуш.
Суд будет выносить решение на основе стандарта, установленного статутом, а именно он должен установить, что существует разумное основание полагать, что эти люди совершили преступление, предусмотренное Римским статутом. Ну и также, что в их аресте есть необходимость. Поэтому решение будут принимать судьи, никаких у них нет установленных там параметров сроков каких-то. В предыдущих случаях, когда вот эти ходатайства прокурора были публичными, это занимало все-таки несколько месяцев. Изначально ситуация расследования ситуации в Палестине, а именно в рамках этого расследования могут быть выданы ордеры, оно было инициировано государством Палестина, еще когда оно не было участником даже Римского статута. Но впоследствии государство Палестина стало участником, и прокурор открыл расследование после решения судей относительно того, что сюда есть юрисдикция. Было очень много вопросов. Ну, во-первых, по государственности Палестины. Является ли она государством по смыслу статута? Кроме того, какие географические параметры имеет ее территория? Но вот это расследование сейчас уже, которое было, ну, скажем так, интенсифицировано в связи с событиями, которые происходит, начиная с 7 октября прошлого года, оно было дополнительно поддержано другими государствами-участниками. Сразу несколько государств-участников передало эту ситуацию в суд. Была создана специальная группа, панель экспертов по международному праву, куда вошли очень известные юристы, специалисты по гуманитарному праву, правам человека и, собственно, международному уголовному праву. И в своем вот отчете как раз эксперты единодушно именно это решение предложили по тем фигурантам, в отношении которых такое ходатайство подано в суд. Надо сказать, что реакция на сегодня, она тоже разная. Есть государства, целый ряд государств, которые поддерживают это решение. И есть, да, действительно, есть государства, которые недовольны. Но, собственно говоря, это было тоже ожидаемо. Судьи, как бы мы не привыкли к иному, независимы, и они будут вносить решение на основе доказательств. То, что мы сегодня знаем о том, что прокурор очень серьезно относится именно к доказательственной базе. И, я бы сказал, иногда его вот эта осторожность, сдержанность, она вызывает даже критику многих коллег. Поэтому представляется, что по этой ситуации доказательств достаточно, но слово все равно за судом. По мнению прокурора, есть целых два конфликта. Есть международный вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Ну, просто фактически это связано с тем, что вооруженные силы Израиля осуществляют свои действия на территории Палестины без ее согласия. Ну и конфликт не международного характера между Израилем и группировкой «Хамас», которая, естественно, государством не является, а является вооруженной группой. Целый ряд государств считают ее террористической группировкой. В рамках конфликта всегда и существует вопрос, а насколько, так сказать, нейтральным должен быть суд, учитывая, что обе стороны конфликта в этом случае, ну, по крайней мере, в случае с Хамасом и Израилем, совершают нарушение гуманитарного права. И это мы знаем из многочисленных источников, и, в общем-то, сам вопрос о нарушениях, он не вызывает никаких сомнений. Другое дело, как их квалифицировать, и вот этот тайминг, он, конечно, тоже находится на усмотрении прокурора. Представьте себе, что была бы, условно говоря, обвинена, ну, сегодня, например, да, только одна сторона. То есть, условно говоря, были бы запрошены ордеры на арест лидеров Хамас, но ничего бы не было сказано про действия израильского руководства. Естественно, такое бы как раз решение вызвало бы огромную критику. Есть, конечно, те, кто будет критиковать прокурора за, ну, такой пиар-подход, можно сказать, но, с другой стороны, это тоже важно, каким образом решение суда, каким образом деятельность офиса прокурора воспринимается общественностью. И в некоторых государствах, в некоторых странах действительно общественное мнение крайне несбалансированное, да, оно исключительно одну сторону слушает. Задача суда, задача, тем более задача экспертного сообщества, задача и юристов, и правозащитников это несколько поправлять, и в данном случае, ну, по крайней мере, такое решение прокурора, оно скорее играет в сторону, я бы сказал, более сбалансированного взгляда на ситуацию. И главное то, что все стороны, но и люди, независимо от их должностей, независимо от того, какую они занимают позицию в данном случае, с кем они дружат, с какими государствами, с какими они, в равной степени несут свои обязательства и должны отвечать за результаты своих действий. Тем более, когда речь идет о гибели гражданских лиц, о гибели детей. Поэтому в данном случае, безусловно, это решение оправданное. Другое дело, что пока нельзя говорить о том, что нет никаких ордеров пока на арест. Есть только ходатайство, и посмотрим, что будет. Когда будут решения суда, можно будет уже обсуждать это более, скажем так, детально и с большей уверенностью говорить о каких-то конкретных людях и конкретных обвинениях.
Это был Борис Богуш, специалист по международному криминальному законодательству. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Известие из Гааги вызвало резкую реакцию у членов израильского Кабинета министров, хотя Израиль не присоединялся к статуту Международного уголовного суда. А премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, ордер на арест которого может быть выдан, в специальном заявлении выразил возмущение тем, что в решении суда рассмотреть запрос о выдаче ордеров на арест государство Израиль, подвергшееся нападению 7 октября прошлого года и признанная во многих странах террористической организацией и группировка Хамас, совершившая это нападение, поставлены в один ряд.
Генпрокурор в Гааге, вы имеете наглость сравнивать чудовищ Хамаса с солдатами армии обороны Израиля, самой моральной армией в мире. Вы имеете наглость сравнивать Хамас, который убивал, сжигал, резал, насиловал, похищал наших братьев и сестер, с ведущими справедливую войну солдатами Цахал, с уникальными моральными принципами. Как премьер-министр Израиля я с возмущением отвергаю сравнение прокурором в Гааге демократического Израиля с массовыми убийцами из Хамаса. Это абсолютное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм. Он переместился из университетов на Западе в суд в Гааге. Какой позор!
Заявление премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Следует также напомнить, что, к примеру, выданный Международным уголовным судом ордер на арест президента России Владимир Путин связан с конкретным преступлением. Речь идет о депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины, что может квалифицироваться как военное преступление. О том, какие конкретно обвинения могут быть предъявлены Бенямину Нетаньяху и другим членам Кабинета министров Израиля, рассуждает профессор Национального Университета обороны США Петр Ельцов.
Безусловно, никто не будет арестовывать Нетаньяху. У этого суда нет такой возможности. Соединенные Штаты не являются членами этого суда. Израиль не является, Россия не является. То есть это более символическое такое решение. Но я бы сказал, что для Израиля это, безусловно, важно, потому что никогда не было такой тяжелой ситуации за всю историю Израиля. И, безусловно, Нетаньяху, то, что он делает вот после событий 7 октября, какие-то вещи могут, безусловно, квалифицироваться как военные преступления. И особенно, я бы сказал, это обвинение в том, что он использует голод как оружие войны. И то, что препятствуется гуманитарной организации доставлять воду, еду для мирного населения, гражданского населения, газы. И даже вот наши американские военные, я знаю, сбрасывали с воздуха еду, воду, пайки. Вот это самое страшное, я считаю, и реальное из тех обвинений, которые предъявлены Нетаньяху. И, к сожалению, такого консервативного правительства не было никогда в Израиле. Самое страшное, что сейчас появились люди в Израиле, которые вообще как бы отрицают не то, что легитимность палестинской идентичности, но как бы есть идея, что вообще от них как-то надо избавиться. Самый главный принцип, что надо принять, что любое решение этого конфликта не должно призывать либо к уничтожению евреев, либо к уничтожению палестинцев. А сейчас такие голоса слышны с обеих сторон. То есть вот это на самом деле очень тяжелая ситуация. Сейчас даже некоторые ученые политических наук стали использовать такую теорию неомедивализм, как возврат к средневековью. У нас совершенно правил войны нету ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. И это, в общем-то, очень печальная ситуация. И даже есть, я бы упомянул, американские сенаторы, помимо Линдзи Грэма, Чак Шумер, глава меньшинства, который сам еврей и поддерживает Израиль, всегда говорит, он говорит, что Нетаньяху должен уйти.
Это был Петр Ельцов, профессор Национального университета обороны США. Фрагмент его интервью «Голосу Америки». Президент США Джо Байден назвал решение прокурора Международного уголовного суда запросить ордеры на арест премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта возмутительным. «Между Израилем и Хамас нет знака равенства. Никакого. Мы всегда будем вместе с Израилем против угроз его безопасности», говорится в заявлении Джо Байдена. О ситуации в Газе Джо Байден говорил в своем выступлении перед выпускниками Морхаус-колледжа в штате Джорджия в минувшее воскресенье. И вот что он, в частности, сказал.
«То, что происходит в Газе, разбивает мне сердце. Я приехал в Израиль через 9 дней после варварской атаки Хамас, после убийства невинных людей, захвата заложников. Видел фотографии, на которых связанных веревкой мать и дочь облили керосином и подожгли, а их убийцы смотрели, как они умирали. Мирные палестинцы оказались в западне. Женщины и дети гибнут или вынуждены покидать свои дома. Они нуждаются в воде, еде и медикаментах. В Газе настоящий гуманитарный кризис. Вот почему я призываю к немедленному прекращению огня. Прекратите огонь. Верните заложников. Мы беспрерывно работаем над тем, чтобы добиться заключения соглашения, чтобы доставить больше гуманитарной помощи в Газу. Мы добиваемся не только одноразового прекращения огня. Мы хотим мира во всем регионе, долгосрочного, прочного мира. Мы видим, что сейчас делает Израиль, что будет дальше, что будет после Хамас, что произойдет, что станет с Газой, какие права будут у палестинского населения. Мы работаем над решением кризиса на основе принципа мирного сосуществования двух государств. Это единственно возможное решение, когда два народа живут в мире, в безопасности, уважая достоинство друг друга.
Это был президент США Джо Байден. Добавлю, что во время выступления Байдена несколько студентов демонстративно повернулись к нему спиной. Во время вручения дипломов некоторые выпускники в знак солидарности с палестинцами надели черно-белые платки, в России их часто называют арафатками. Никакой негативной реакции ни у президента, ни у руководства Морхаус-колледжа эти формы протеста не вызвали, хотя и были замечены и ими, и прессой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 21 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу оппозиционера Владимира Карамурзы-младшего на бездействие Следственного комитета России по поводу поданного им заявления о двойной попытке покушения на его жизнь. В 2015 и в 2017 годах Владимир Карамурза попадал в больницу из-за сильнейшего отравления неизвестным веществом. Его адвокат Мария Эйсмонт заявила сегодня в суде, что в решениях судов низших инстанций приводятся противоречащие друг другу сведения. В одном, что никаких заявлений от Карамурзы не поступало, а в другом, что проверка по его заявлению проведена. Владимир Карамурза, который отбывает 25-летний срок по обвинению в госизмене и так называемой дискредитации российской армии, обращался сегодня к суду из колонии по видеосвязи. Он отметил, что суд в Москве даже не пытается скрыть откровенный подлог.
Бездействие главного следственного управления искать подлога в Москве было настолько демонстративно, что они не только не провели никакой собственной проверки, но даже не потрудились передать материал в нижестоящий следственный орган. О своем стремлении покрыть это бездействие ГСУ Москвы федеральный судья Рахматов пошел на откровенный подлог. Вообще, я не наивный человек. Я почти 25 лет в российской политике, все эти годы нахожусь в оппозиции к нынешнему режиму. Я, поверьте, прекрасно отдаю себе отчет в той реальности, в которой сегодня существует наша страна. Я сейчас присоединяюсь к вам из исправительной колонии в городе Омске, где отбываю 25-летний срок. Но должен признаться, что меня все же слегка удивило, что главное следственное управление СКР по городу Москве даже не сделало вид, что собирается что-либо расследовать. Я прошу Московский городской суд отменить постановление Замоскворецкого суда от 22 февраля нынешнего года, признать незаконным полное бездействие главного следственного управления СКР по городу Москве в расследовании двух покушений на мою жизнь и обязать сотрудников следственного, если уж не делать свою работу, то хотя бы выполнять свои формальные процедуры.
Заявление оппозиционного политика Владимира Карамурзы. Время свободы. Власти Польши сообщили о задержании по меньшей мере 9 человек, которые подозреваются в подготовке и совершении по заказу России диверсии в целом ряде стран Европы. Напомню, что совсем недавно газета Financial Times со ссылкой на источники в разведслужбах европейских стран писала, что российские власти напрямую или через посредников планируют взрывы, поджоги и другие атаки на европейскую инфраструктуру. На линии телефонной связи из Варшавы политический аналитик Виталий Цыганков.
Действительно, в Польше арестованы 9 подозреваемых в подготовке актов саботажа по заданию российских спецслужб. Так, во всяком случае, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, и сказав, что это граждане Украины, Беларуси и Польши. Он сказал, что это касается нескольких европейских стран, в том числе точно Литвы, Латвии и Польши. Даже из Швеции поступают сигналы, и становится понятно, что некоторые из странных происшествий также могут быть следствием саботажа. Туск продолжил, что акты саботажа касаются нападения, поджога и попыток поджога. Речь идет о нанятых людях. Частично это люди из преступного мира. Также он заявил, что есть и сорванные попытки саботажа. Это поджог лакокрасочной фабрики во Вроцлаве, расположенной около химического производства. Премьер отметил, что диверсия была заказана российскими спецслужбами, и, как он заявил, этому есть доказательства. Он вспомнил и недавний пожар на складе IKEA в Литве. Лица, которые были там задержаны, могут иметь также связь с попытками саботажа. Речь идет в основном о поджогах на территории Польши. Туск также сообщил, что у Польши в этих делах есть полное взаимопонимание с соседями и союзниками, и отметил, что на данный момент он доволен эффективностью действий польских служб. Можно сказать, что ранний президент Польши Анджей Дуда, который является представителем других политических сил, фактически оппозиционных, премьеру Дональду Туску, тоже заявлял, что за последние дни в стране произошли несколько серьезных пожаров, причиной которых, вероятно, были поджоги. И Дуда заявлял, что это могли быть попытки дестабилизации ситуации в Польше. Вот не так давно, 12 мая, очень сильный пожар произошел в торговом центре в Варшаве. Здание это представляло собой огромный комплекс, в который входило 1400 магазинов и пунктов обслуживания. И фактически оно все сгорело. Пожарные сообщили, что обрушилась конструкция крыши. Тогда никаких официальных версий о диверсиях не было высказано. Но уже тогда некоторые польские журналисты и аналитики заявляли, что увидели в этом российский след. Ну, возможно, просто что на их уверенность повлияла та цепь событий в Польше, о которой вот я уже сказал, которая укладывается в определенную логику. Тут можно вспомнить, что месяц назад в Польше задержали 2 человек по подозрению в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова, которое произошло в Литве, а также заказчика нападения на Волкова, неназванного тогда гражданина Беларуси, который, как заявили польские спецслужбы, работал на Россию. Но, наверное, стоит добавить, что недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша потратит около 2,5 миллиардов долларов на укрепление границ с Белоруссией и Россией. Это будет щит, который защитит нас от атак с востока и который в первую очередь будет предназначен для сдерживания противника, заявил Туск и сообщил, что этот план получил кодовое название «Щит Восток». Ну, а также можно сказать, что вот в 2024 году на военные расходы Польша потратит на 15% больше, чем в прошлом году. И общие траты на военные расходы составят 3,1% от валового внутреннего продукта, от ВВП. Это более, чем у других союзников Польши по НАТО.
Из Варшавы передавал политический аналитик Виталий Цыганков. А на оккупированных территориях Украины сейчас довольно активно ведется строительство нового жилья, причем гражданам, которые собираются купить квартиры в новых домах, обещают суперльготную ипотеку. Но вот что о прозрачности выбора компаний, которые занимаются этим строительством, и о реальной доступности этого жилья рассказывает корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Валентина Левицкая.
Оккупационные власти уже полным ходом раздают землю в аренду, причем по особому порядку, без конкурсов, без торгов, а по личному распоряжению так называемого главы региона. И кроме того, для строительных компаний, чтобы они активнее шли вот туда работать, были созданы беспрецедентно льготные условия, например, льготные банковские кредиты по упрощенной процедуре и упрощенное получение разрешительных документов. Поэтому неудивительно, что желающих сейчас много. Причем, хотя еще год назад инвесторы наотрез отказывались туда идти, потому что высокие военные риски и низкая платежеспособность населения. И я посмотрела, кто те застройщики, которые уже получили земли в аренду. Это все застройщики из России, местных нет. Это Челябинск, Краснодар, Москва и так далее. И причем среди них есть как крупные фирмы, известные на рынке, так и маленькие, которые до сих пор вообще никогда не занимались жилищным строительством. И на это обратили даже внимание российские СМИ. Они называют одну из таких компаний, это «Спецнабтранс», которая по итогам 2022 года показала прибыль всего 150 тысяч рублей, то есть 1600 долларов. И она собирается строить что-то, не имея ни опыта, ни денег. И это говорит о том, что оккупационные администрации отбирают застройщиков отнюдь не по бизнес-показателям. В официальных сообщениях местные администрации оккупационные объявляют, что любой местный житель, который соответствует финансовым показателям, там зарплата определенная, не ниже там определенного уровня, стабильная работа и так далее, естественно, российский паспорт, что они все смогут взять льготную ипотеку под 2% годовых с первоначальным взносом от 10% и с возможностью выплачивать 25 лет. Но если проанализировать стоимость этого жилья, а цены уже известны, они официально объявлены, то окажется, что большинству местных жителей это просто не по карману. Например, в будущих новостройках Луганска объявленная цена за квадратный метр от 95 до 120 тысяч рублей. То есть стандартная 60-метровая двушка обойдется примерно от 6 до 7,5 миллионов рублей. Это от 65 до 84 тысяч долларов. И подобные цены и в Донецкой области, и если разбивать эти платежи на самый максимальный срок, на 25 лет, то окажется, что ежемесячно нужно платить 25-30 тысяч рублей, а это, ну, в принципе, средняя зарплата в регионе, там учителя столько получают, врачи, многие люди получают гораздо меньше. И становится очевидно, что вот такие условия предлагаются для тех, у кого гораздо выше и доходы, и не только. Это, например, те, кто служит в оккупационных силовых структурах, в оккупационных администрациях, российские военные и приезжие из других российских регионов. Также люди возмущаются, те, которые потеряли свое жилье из-за военной агрессии России. Они говорят о том, что вместо того, чтобы им отдать бесплатно, компенсировать это жилье, то их заставляют или вынуждают, или предлагают им на годы влезть в эту кредитную кабалу.
Это была корреспондент проекта «Радио Свобода», «Донбасс Реалии» Валентина Левицкая. И последнее на сегодня. Вчера, 20 мая, формально истек срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, который победил на выборах в 2019 году. В соответствии с Конституцией Украины проведение выборов во время действия военного положения невозможно, так что Владимир Зеленский остается президентом и таковым воспринимается в абсолютном большинстве стран мира. Об этом уже заявляли и представители ООН, и в странах Европейского Союза, и в США. В России же, где совсем недавно прошла процедура под названием «президентские выборы», Зеленскому в легитимности отказывают. Политический обозреватель Виталий Портников в своем комментарии сравнивает легитимность Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Истечение срока полномочий украинского президента, как и следовало ожидать, оживило и российских политиков, и российскую пропаганду, получившую возможность сравнить легитимного Путина, только что прошедшего через очередные выборы главы государства, и нелегитимного Зеленского, который держится за власть даже после того, как подошло время его полномочий нахождения на посту главы государства к концу. И это сравнение двух президентов и их легитимности, пожалуй, один из самых лучших примеров нашего существования в мире постправды. Потому что, ну, что такое легитимность Владимира Путина? Даже если говорить не о выборах 2024 года, а о выборах 2000 года и всех последующих выборов главы государства, мы можем с уверенностью говорить, что ни в каких конкурентных выборах президента России Владимир Путин ни разу не участвовал. Интрига российских выборов была разве в том, каких спойлеров подберут Путину, сколько процентов голосов он получит, какое количество бюджетных денег удастся распилить участникам так называемой предвыборной кампании. Можно сколь угодно долго убеждать, что россияне просто любят Путина, но хотелось бы поинтересоваться, а была ли у них возможность полюбить кого-нибудь другого, за исключением, пожалуй, того же Дмитрия Медведева, которого избрали по прямому указанию из Кремля. За все эти 24 года Путин ни разу не участвовал в дебатах участников выборов президента России, ему ни разу не пришлось отвечать на неудобные вопросы конкурентов, которых не было. Российская власть и российское общество всегда относились к выборам Путина как к спектаклю, не имеющему никакого отношения к демократии. Обнуление сроков, проведение выборов на оккупированных территориях и демонстративное уничтожение Алексея Навального накануне голосования в 2024 году стали напоминанием того, что в этом спектакле перестала участвовать и сама российская власть. В Украине таких выборов, как в России, не было никогда. Вообще никогда. Украинские президенты побеждали в трудной конкурентной борьбе. Даже тогда, когда их избрание могло казаться делом предрешенным. Сталкивался Владимир Путин с чем-либо подобным. В Украине за время его пребывания у власти сменилось 5 президентов. В России – 1,5. Именно поэтому в Украине сейчас задумываются не о потере Владимира Зеленского легитимности, а о потере украинцами государственности в случае поражения в войне с Россией. Как это ни парадоксально звучит, но выборы президента Украины, если их провести в условиях военного времени, контроля власти над информационным пространством и отсутствия условий для голосования для миллионов людей в зоне боевых действий за границей, были бы не выборами Зеленского, а еще одними выборами Путина. И если бы Владимир Зеленский на них победил бы, это была бы не победа на выборах, а банальное постсоветское переназначение, которое не добавило легитимности ни президенту, ни государственным институциям. И такие выборы не нужны ни украинцам, ни самому Зеленскому, ни его возможным конкурентам. Потому что за эти 33 года граждане Украины привыкли участвовать в конкурентных честных выборах. Тех самых конкурентных честных выборов, в которых практически никогда не участвовали граждане Российской Федерации.
Комментарии украинского политического обозревателя Виталия Портникова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».